Я хочу, вот потому что раз так много людей слушают, тогда надо им что-то из чего разговора Евангелия, чтобы они имели такую возможность. Ну ладно. Дорогие мои, я сегодня хочу с вами поговорить о очень значительных вещах. Я надеюсь, как всегда, мы стараемся об этом говорить. Вообще все из духовной науки, все очень значительное и величественное в то же время. Да. Вот у нас есть древнелемурийский период. Потом, а признайте, атлантический период. А потом постатлантический период. Но надо заметить, что в середине юридической эпохи, слышно хорошо, да? В середине юридической эпохи Люцифер входит в рай. Мы можем сказать, что Люцифер входит в астральное тело. И начинается постепенное погружение в материю, в земную жизнь, и человек постепенно падает. Но это все постепенно происходит, и это хорошо знаете. Есть один удивительный момент, может быть, вы не знаете, может быть, не все знают, потому неплохо будет, конечно, коснемся. В рае существовало одно местечко, один кусок рая, который не допускал Люцифера. И пока этот кусок сферы рая не отделили от рая, пока этого не было, Люцифер не мог войти. Вот когда отделили этот кусок от рая, тогда только смог Люцифер войти. И этот кусок воплощается на земле. И как вы помните или знаете, какой этот участок земли на земле? Не помните, да, или не знаете, да? Это древняя Ирландия. Откуда пошли все великие миссионеры и приносили они христианский импульс в европейскую часть населения. Значит, пока этот отрезок, участок был в раю, Люцифер не мог войти. Значит, этот участок носит в себе глубокую чистоту. Разумеется, пока все постепенно происходит, пока они внедряли христианство в области души ощущающей. Потом постепенно рассудочные, и потом только сейчас, 20 век, начинается хождение импульса Христа в душу сознательную. Ну, это вот и прекрасно. Значит, древнелемурийский период, середина. Люцифер входит в астральное тело. Начинается искушение Люцифера. Что вызывает Люцифер? Люцифер вызывает в человеке больший интерес к земле, чем следовало бы, чем хотели бы духи формы, например, или духи мудрости. И вот это нарушение равновесия надо было восстановить. И вот эти божественные существа, духи формы, духи движения, духи мудрости, они ради равновесия эволюции они приносят человечеству болезнь и страдания. Боль и страдания уравновешивала тот лишний интерес к земле, который не от человека был зависим. Да? Поэтому они, боги сами придумали, как уравновесить, чтобы не было нарушений, особенно сильное, потому что человек должен еще сильнее спуститься в землю. И вот боги приносят впервые болезни и страдания. Это начинается, как вы знаете, в середине лемурийской эпохи. Люциферы начинают искушать людей. У них появляется, у людей появляется больше интерес к земле, ценностям. Это все происходит постепенно. Ну, они постепенно погружаются. В середине атлантического периода эпохи, в середине, уже настолько погружается человеческая душа, астральное тело, что уже можно и открываются двери для аримана. Ариманские существа входят в середине атлантической эпохи. И чтобы уравновесить вот это зло, так сказать, да, и это нарушение равновесия, боги, божественные существа приносят человеку смерть. И называют кармические закономерности. И вот человек начинает уже ощущаться реинкарнацией и постепенно выправлять то, что он нарушал, потом новое нарушение, потом новое восстановление. Поэтому реинкарнация и карма опять-таки придуманы богами, чтобы уравновесить то зло, которое принесли алименские существа. Это середина атлантической эпохи. Да. А начиная с пятой культуры, особенно уже где-то 16 век, 17 и так далее, до 19 столетия, уже приступают другие, еще худшие существа. И я забыл, простите меня, я там забыл, что Люцифер вкрадывается, Ариман вкрадывается в эфирное тело. Значит, астральное тело заполнено люциферическими искушениями, эфирное тело заполнено арманскими искушениями, и теперь настало время, когда эти существа, азурические существа, приступают к физическому телу. То, что в астральном и в эфирном нарушено, это можно исправить. Болезнями, страданиями, пережив смерть, пройдя врата смерти, вновь прийти, и кармические равновесия и так далее, и так далее. Это все ясно. А вот то, что азурические существа отнимут от человека, этому нет возврата. Вы сами понимаете, что такие радикальные слова не отменяют. Это доктор говорит. Азурические существа – это презренно злые существа, они создадут океан зла. И те, которые в этот водоворот войдут, они уже не могут убить. И доктор несколько раз подчеркивает. Безвозвратно отнимают у человека и не только, так сказать, физическое тело связано с восприятием и от сознания то, что они урывают уже навсегда. Ну, дорогие мои, мы должны слушаться великим учителям. Кому еще слушаться? Материалистам? Или этим вождям пролетариатов, да? Кому? Философы односторонние, это я уже говорил. Гении тоже односторонние. Они насаждают множественное сознание и возможности множественного многообразия по мировоззрению. Они всегда рождают разные, множественные. Иди прав, я прав, об этом и говорю, да? И азурические существа отнимают от «я», от физического тела, которое связано с «я» существом. И поэтому, если отрывают от этого «я», то это «я», это то, что оторвали, это уже безвозвратно. Значит, это говорит о том, что мы должны быть очень серьезными, очень глубоко и серьезно воспринимать слова величайшего посвященного, и нам надо слушаться этому. Так что, так, знаете, вот так легко не происходит эволюция. Учитель, потому что учитель, что он наставляет нас и говорит, предупреждает. Вот пришли азурические существа. Это не только теоретический материализм, но это уже практический материализм. Все люди, которых вы знаете, они в сущности не живут практическим материализмом. Они не животные, простите меня, они не звери. Что-то у них есть доброе, что-то у них человеческое. Вот, например, любит свою дочь, да, своего сына, свою мать и так далее. Где-то страдает. Это все же человеческие качества, согласен, нет? Но когда входят азуры, тогда человек превращается в зверя. Он уже живет и мыслит по законам джунглей. У него нет никаких моральных устоев, никаких моральных импульсов. Это чистый зверь. Это уже значит, что в душу вкрадываются уже азурические существа и отнимают у души то самое главное, чем вообще человек может стать человеком. В Евангелии от Матфея, если не забываю, если точно помню, в 13 главе говорится, что душа может человек потерять. И берегите эту душу. Душа должна слиться и почувствовать гармонию и стремление к духу. А те, которые сберегают свою душу, они потеряют душу. Вот эта потеря души связана с азурическим существом. Потеря. Там больные, страдания, это все равно уравновешивается. Дуазуры отнимают нечто такое, которое уже невозможно его возвратить. Все, унесут. Поэтому мы должны осознать, что есть в эволюции такие вещи, такие критические моменты, когда мы должны уже действительно выбрать, что мы хотим. Добро, истину, или уже озвучить существо, открываем двери. Поэтому доктор предупреждает, приходят азурические существа, они превращают, я сейчас постепенно иду замечательным фрагментом, у доктора есть великолепные построения, ради этого я начал отсюда, издалека, как бы, да, значит, сознание постепенно омрачается, сознание входит в сна. Когда сознание полностью затемняется, вот тогда и азурические существа отнимают. Вот, и сам, по сути, дорогие мои, вот человек живет, не интересуется ничем духовным, не хочет и Евангелия, не хочет религиозные наставления, хорошо, не может даже буддистом стать или кришнаитом, ну хоть там что-то духовное все же есть, да? В конце концов, кришнаиты – это начало, дорогие мои, это высшее начало. Да, сейчас далеко не хочу идти его. Что-то человек должен хотеть, что-то духовное, что-то нематериальное, что-то неземное. А когда ничего не хочет, тогда это чистый плод от земли, но эзотерика учит, что это уже азурические существа приходят. И они отнимают. Что происходит от этого? Вот это очень важно. От этого происходит то, что начиная с 16 столетия души, материалистически настроенные души, агностическими, например, идеями вооруженные души, когда они входят в духовный мир, там они носят тьму. Полное помрачение ангельской сферы. Значит, очень многие души разоблачаются, начиная с 16 столетия, когда они уже выбирают очень сильно, выбирают материалистические, агностические идеи и настроения. Душа настраивается на атеистический лаг, на материалистический, на агностический лаг, представитель Канта и так далее, это вы знаете. И этим самым душа возносит тьму. И мы здесь должны знать два полюса. Один полюс – это западные оккультные братства. Так сказать, тайные оккультные братства, которые заинтересованы в том, чтобы душ, как можно много душ, были бы настроены материалистически, чтобы как можно много душ вошли бы, пройдя врата смерти, принесли бы тьму. Почему? Потому что эти тайные братства очень хорошо знают. Там находятся ясновидящие. Там находятся посвященные это тайное братство. И они очень хорошо знают, что существует дух, что материя – это отражение духа. И даже более того, они хорошо знают, что ничего в существе материального не существует. Все есть отражение духа. И в сущности деятельность всего происходит от духа. И материя здесь просто отражение и отражение. Они это хорошо знают. Но они в то же время знают, что это очень корень души. Войну с этими материалистическими настроениями, то они сделают так, что весь ангельский сфер станет, эта сфера станет полностью тьмой. И они это успешно добиваются, начиная с 16 столетия, в особенности в конце, около конца 19 столетия. В 19 столетии мы получаем, в сущности, так учит нас великий учитель человечества, доктор, говорит, что в 19 столетии так много душ вознесли вот эту тьму, эту неправду, эту ложь, это земные ценности со своими страстями, со своими отклонениями, со своими преступными деяниями, что ангельская сфера уже полностью затмилась. Ангелы переживают тьму. И доктор говорит, что происходит затмение в сфере ангелов, где стоит Христос. Христос переживает состояние ангелов и переживает, что все ангелы окутаны этой тьмой, которые возникли, как я сказал, материалистическим настроением души. Происходит смерть верховной стихии, там, где присутствует Христос, и происходит полное затмение сознания ангелов, и ангелы, в сущности, находятся уже во тьме, а так как в духовных мирах не существует смерти, то они проходят преобразительные переживания, метаморфозические переживания, потому что там смерти нет, то они переживают угощение сознания. И это называется уже смерть. По-нашему это смерть. Значит, ангелы проходят фазу смерти. И воспринимая Христос, это он воспринимает, что души, которые развоплощаются с материалистическими познаниями и ценностями, они противостоят, они идут против Христа в сфере ангелов. И Христос переживает распятие. Это распятие уже происходит в ангелов. И благодаря людям на земле, почему насаждают эти западные братства материалистические ценности, чтобы души принесли бы распятие Христу в ангельской сфере. И они в этом достигли большого успеха, потому что почти полностью охвачено тьмой, и сознание тускнеет, бледнеет, и полностью у них теряется это сознание. Они переживают смерть Христа в вечном теле. И это есть второе распятие Христа в сфере ангелов. Чтобы спасти такое положение, чтобы не допустить уже и огромную экспансию существ Азура и полную победу азурическое существо, тогда начинается эпоха, как раз в это время, в 1879 году, когда родился Сталин, архангел Михаил, так называют, но он не есть архангел, он уже водитель эпохи, так что можно сказать, что святой Михаил, это будет правильно, не архангел, а святой Михаил, правитель эпохи. И он должен править эпохой 500 лет. До мистерии Голгофы он правил 500 лет человечеством. И когда наступает его новая эпоха, его деятельности, и он начинает уже также 500 лет руководить человечеством, и он первое, что сделал, те ангелы, которые уже переродились, которые не выдержали эту тьму, он их всех сбрасывает на землю. Михаил сбрасывает всех тех ангелов, у которых сознание помрачилось, которые, в сущности, отстали и начали служить злу. Все эти ангелы уже находятся на земле, но зато Михаил очистил небо. Эфирную сферу очистил и дается на то, чтобы усилил свою деятельность, свое творчество и посылает нам духовную науку. То есть чисто спиритуальную науку. А до этого правил человечеством Гавриил. Гавриил как раз, благодаря Гавриилу на земле развивалась такая культура, материалистическая культура. Создается физическая наука, а Михаил приносит духовную науку. Это ему под силу. А Гавриилу не под силу было. Поэтому во время правления Гавриила, как раз до 19 столетия, человечество здесь развило материалистическую науку, агностическое мировоззрение, и этим приносит тьму в духовных мирах. Чтобы это все не продолжалось дальше, чтобы это в духовных мирах, в сферах ангелов не было, это уже всеохватывающе, Михаил сбрасывает всех тех ангелов, которые отстали, и эти падшие ангелы находятся среди нас. Азурические существа с одной стороны, падшие ангелы с другой стороны, и вот в этой среде не живет. Потому и у человека нет никаких интересов. Когда мы говорим, что он почему не интересуется, мы должны знать эзотерически, почему не интересуется человек, потому что он находится в общении с падшими ангелами и азурическими существами, плюс лицеперианские существа. Вот это наша среда, дорогие мои. Это оккультная среда, это эзотерическая среда, о которой предупреждают докторы. Поэтому так беспечно жить на земле. нашла остаться в жизни кушать, туда ходить на концерты, и так это все, уже, все, хватит человеку так беспечно жить. Человек должен уже стать, человек должен стать серьезным и принимать серьезные учения. Как вы хорошо будете, как вы хорошо прочли в Евангелии от Матфея, ученик, ученику хватит, чтобы стать как учитель его и изучить его наследие. Это наша миссия. Поэтому мы должны знать, в какой среде мы сейчас находимся. С одной стороны, Люцифер – это один кошмар. Второй кошмар – Ариман. И третий кошмар – азурические существа. К этому добавляются падшие ангелы. И они все мутят разум человека, и они как бы внушают человеку, что зачем тебе интересоваться, что будет там когда-то, когда ты пройдешь от смерти. Ты живи, как сейчас живешь, наслаждаешься жизнью и радуйся этой жизни. Это ложь, это обман. Обман арманский, азурический, кого угодно назовите. Негативные существа. Поэтому мы должны точно знать, что с нас требуется огромная духовная активность. И привожу слова доктора. Если, это великие слова доктора, дорогие мои, если вы чувствуете, что без духовной науки вы не можете жить, вот тогда вы восприняли духовную науку по-настоящему. Как вы без воздуха не можете жить физически, так и вы не можете жить без духовной науки. Но это мы должны воспринять. Значит, насколько глубоко мы должны прочувствовать все слова доктора. И вспомните, дорогие мои, сцену искушения. 4 глава Евангелия от Матфея. Не хлебом будет жить человек, а словом. Значит, если ты не принимаешь слово Бога, ты не живешь. Об этом здесь мы должны это хорошо осознать. Что им? Не с хлебом единым будет жить, а каждый человек будет жить словом Бога. Жить словом Бога. То есть ты не можешь жить без слова Бога. И потом 13 главе, потрясающая вещь, 13.35, если хотите запомнить, потом посмотреть, что там говорится. Там прямое указание на доктора. Вот прямо непосредственно. Ну, это я вам даю это. Посмотрите. 13.35. Он у меня отмечен уже делается. Что теперь я имею в виду, дорогие мои? И потом продолжение всего этого гласит о том, что происходит в духовных мирах прояснение. Эфирная стихия царства ангелов проясняется сиянием Христа благодаря Михаилу. Но, самое главное, если было бы это так, только так, тогда у нас не было бы развития свободы. Будьте внимательны, дорогие мальчики. Очень значительный нюанс. Потому что Михаил сбрасывает всех духов тьмы, падших ангелов, проясняется небо, как я сказал, и Михаилу дается возможность ниспослать духовные потоки, истинные потоки от Святого Духа и принести новый свет, новое откровение и чисто спиритуальную науку, чисто духовную науку. И когда люди начинают на земле, от земли же пошли эти потоки тьмы, да? А вот сейчас, когда люди начинают воспринимать эту духовную науку, откровение Михаила, откровение Святого Духа, откровение самого Христа из эфирного мира, потому что там стало ясно и нет препятствий, тогда очень насыщенно идут оттуда импульсы духовного мира, и эти духовные импульсы просвещают человека, и когда человек уже проходит в эту смерть, он уже приносит свет, но не тьму. Значит, уже две возможности. Поднимаются материалисты, они опять продолжают тьму вносить, но поднимаются уже люди, обогащенные духовной наукой, обогащенные истиной, обогащенные Святым Духом и откровением самого Михаила. Вот это вызывает прояснение в Царстве Ангелов. Христос добивает тем свое воскресение после переживания распятия. Христос достигает этого благодаря человеческим сознаниям. То, что люди здесь воспринимают истину, эта истина освещает. ангельский мир, и через это происходит воскресение в царстве ангелов самого Христа. Это есть новое откровение Христа в эфирном мире. То есть не сам Христос активизирует свои возможности, это было нарушением свободы, а с помощью человеческих возможностей, с помощью человеческого ясного сознания, и когда люди здесь принимают Святой Дух, тогда и люди начинают освещать духовный мир, и происходит воскресение. Но теперь уже воскресение сознания человека. Воскресает Христово сознание в человеческом сознании. Это называется второе воскресение. Первое воскресение было воскресение тела. Тело проходит смерть. Тело проходит страдание, смерть и потом воскресение. А теперь с 20 века начинается смерть сознания, это материалист, агностицист, от этого соответствующие страдания сознания, и потом просветление Михаила, откровение Михаила, просветление сознания, и начинается воскресение Христа и новое пришествие Христа в эфирном теле, в эфирной стихии, в царстве ангелов, это благодаря человеческому освящению. Поэтому люди сами приносят уже воскресение. И в этом смысле второе воскресение. Начинается воскресение Христова сознания в сознании человека. Это и есть второе воскресение. Значит, если у нас сознание не преобразуется в сознание Христа, мы не сможем воспринять эфирное пришествие Христа. То есть мы не сможем воскресить свое сознание. Потому что воскрешение сознания есть пробуждение Христового сознания в нас. Это есть цель. Это, в этом миссия Земли. Что человек себе воскресил бы не свою духовность просто. Было бы человеком? Нет. Это было бы люциферическое, аримаевское, азимутическое воскресение сознания. Если твое сознание не воспримет Христово сознание, тогда не происходит, тогда не произойдет второе воскресение. Поэтому Михаил, как таковой, является архангелом воскресения. И доктор служитель этому второму воскресению. Поэтому через доктора осуществляется совершенно новый свет. Новый свет воскресения, но этот свет есть преображение света первого столетия. Во время мистерии Голгофы был свет. И этот свет преобразуется в 20 столетии благодаря Михаилу, благодаря откровению через доктора. И этот же свет преображенный, вот праздник преображения в этом сказывается, во всем сказывается, потому что все происходит в сфере преображения. И начинается второе воскресенье. Значит, если в первом столетии сам Христос прошел воскресение, смерть, страдание и воскресение, то теперь должно произойти все это в человеческом сознании. Это миссия самого человека. Если человек не сможет осуществить в себе свое сознание, преобразить в Христово сознание, то все потеряно. Все уносят Азуры, Люциферы и ариманические существа. Поэтому здесь о, высокая миссия человека, с другой стороны, но это самая большая серьезность, перед человеком стоит огромная цель. Твое сознание должно превратиться в Христово сознание. Со всеми своими добродетелями, стремлениями к вечности и со всеми мудростью, которую должно воскресить. Но эта мудрость должна служить для воскресения Христового сознания в нас. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», слава Павлу, это более абстрактное слово. А когда мы говорим, что «не я сознание, а Христово сознание в нас», вот это значит полностью, как говорится, что такое Христос в нас. Поэтому, ну, разумеется, Павел сейчас не должен был все досконально сказать, но мы через духовную науку это все заполняем, восполняем это слово. Поэтому мы должны точно знать, если наше сознание, если наше добродетель, если наша мудрость, если наше искание бессмертия не превратится в Христово сознание, тогда черпа вся наша деятельность. Поэтому Христос в нас и есть цель человека. Но как это второе воскресение, которое приносит Михаил через духовную науку, это мы должны осуществить. Наше сознание должно превратиться в Христово сознание. А это зависит от нашей деятельности, от нашей активности. Да? В этом заключается вообще мистерия Голгофы. Потому что сперва мы прошли в теле воскресения. А тело же не дает сознание. С 20-го столетия начинается осуществление миссии человека на Земле. И миссия самой Земли. Когда превращается, все превращается в моральный огонь Христа. Поэтому Земля некогда окунется в моральный огонь Христа, и все то, что есть приходящее, все это сгорит. Поэтому и уже наука говорит, что концовка Земли – это энтропия. Но в Евангелии, в первом столетии уже было сказано, что конец – это пожар, огромный пожар, да, который охватит всю Землю. Вот этот моральный огонь окунется Земля сама и все сознания человеческие, и которые уже не смогут преобразить Христово сознание, они все подвергаются этому огню. И вот это все есть самое значительное, самое высокое. И поэтому западные братства стараются, чтобы все эти духовные ценности преобразить в материализм, в материалистические ценности. Как, например, они говорят, что да, существует Бог. Но какой Бог? Об этом не говорят. Потом, существует добродетель. Они не хотят добродетель. Они вместо добродетели ставят слово «здоровье». И Америка добивается вот этого, чтобы они господствовали над принципами здоровья, смерти и так далее, страданий. Да? Значит, вместо Христа западные оккультные братства хотят вместо Христа ставить антихриста. Вы вспомните Кришнамурти, как Ани Безен хотел поставить мессию. Это 16-летний мальчик, который подавал большие надежды. Доктор же попросили, чтобы он согласился, что вот родился мессия. Ну, доктор, конечно, не согласился. А прошли какие-то несколько лет, и этот Кришнамурти впал в наркоманию. Какой он мессия? Когда? Да. В общем, и тогда было предложено доктору, что если ты согласишься, что Кришнамурти есть мессия, тогда мы согласимся, тогда мы во всем случае не скажем, что ты есть Иоанн Богослов. На эту спекуляцию не пошел, разумеется, доктор. И вот западное братство, они хотят поставить вместо Христа антихриста. Антихрист приносит ценности другие. Бог – это личное Я. Вместо добродетели они хотят утвердить господство здоровья, это тоже скрытый материализм, да? И вместо осуществления бессмертия они хотят добыться на земле благодаря медицине, спиритуальной медицине, продлению жизни. Но это очень успешно насаждается, да? Если вы посмотрите на любого обывателя, у них какая ценность? Богатство, здоровье и как можно дольше жить. Это все люди, обычные люди, не знают, откуда это внушается им. Это внушается ночью. Зачем тебе бессмертие? Ты лучше на земле долго живи. Зачем тебе добродетели? Тебе нужно здоровье. Зачем тебе Бог Христос? Мы посылаем нового антихриста, нового Бога. Бог Мамона. Да. Поэтому это не то, что это непростая игра от западных оккультных школ. А потом идет восточный поток идет. На востоке хотят, чтобы как-нибудь оглушить сознание человека, и незаметно прошло бы эфирное пришествие Христа. Они в восточную сторону, в сторону России и Грузии, в том числе, когда я говорю Россию, подразумеваю Грузию. Когда я говорю Грузию, подразумеваю Россию. Там у нас не все согласны с этим, но это действительно так, дорогие мои. Хотите верьте, хотите нет. Потому что Россия и Грузия, они переплетены уже давным-давно. Потому что это называется Восточная Европа. Для Восточной Европы есть большая опасность со стороны восточных оккультистов. Они насаждают, они хотят, чтобы в сознании человека, особенно во сне, приступили бы к демонам, приступили бы к ведьме. И в России это очень сильно насаждается. Очень много, вот как, и женщины, и мужчины проявляют что-то от ведьмы. Это уже наверное. И шизофрения, отсюда идет парасамия шизофрения. Значит, а с Запада идет учение. Материализм, агностицизм, и на Земле жить здоровым и так далее, а с Востока, с глубокой Азии, глубокой Азии, оттуда идет для русской души особенно, русская душа очень сильно под воспитанием, потому что пока русская душа очень слабая, и грузинская душа слабая, разумеется. Оттуда заходят демоны, и демоническое нашествие, это, и потом все это преобразуется в азурах, анимальское людское существо, и падшие ангелы к этому очень сильно способствуют. Мы поэтому должны знать, какая серьезная эпоха наступает. И прежде всего мы должны помнить, что 20 век, почему доктор говорит, что 20 век это та же сила, что и первый век. Там была смерть, воскресение Христа в теле, а теперь воскресение Христа в нашем сознании. Поэтому равняется 20-е столетие с первым, потому что происходит то же воскресение. Но воскресение действительно в полном объеме, воскресение происходит именно уже в сознании. Это начало пятой культуры и гарантия нашей свободы. И в этом отношении Михаил является уже правителем и, как я сказал, архангел воскресения. И доктор – служитель этого воскресения. И мы настолько это осознаем, и мы должны точно знать, что без истины, без постижения истины, нам, разумеется, не создать сознание Христа в нас, потому что, дорогие мои, само слово уже говорит о таком космическом масштабе, что это просто даже невообразимо. Христово сознание, сознание, которое стоит на 11-й ступени планетарной эволюции, вот это сознание в нас, это призывает к смирению, потому что мы в начале всего находимся. Это начало. Но это начало, это начало великой, великого развития, да? Поэтому доктор так хорошо говорит, что тропа познания истины, тропа познания истины, сияние Божественного милосердия. Это очень хорошие слова, потому что когда мы познаем истину, мы, правда, не сознаем, но когда мы познаем истину, то мы принимаем свет и посылаем свет. И мы находимся на том пути, о котором Господь говорит, я есть путь, этот путь есть путь Святого Духа. А Святой Дух, Он в сиянии, да? Милосердие Бога, а сияние это все и, что здесь самое главное, и первое блаженство об этом говорит. Блаженны нищие подаяние Духа Святого, да? И это почему блаженство? Потому что находиться на этом пути, это и есть блаженство, потому что ты входишь в свет. Просто пока не сознает человек, но когда он набирает очень много лучей Святого Духа, то есть когда он глубоко познает духовный мир, то есть духовную науку, это все переносит в следующей инкарнации. Вот в следующей инкарнации эта тропа действительно познания милости Господа полностью находится в сиянии. И тогда это начинается уже конкретно переживание. И в этом отношении, дорогие мои, мы должны знать, в какую эпоху нас поставили. Некая карма. Мы живем во время второго воскресения. Дорогие мои, второе воскресение мы стоим здесь, и точно так же люди не хотят ничего знать, как о первом воскресении ничего не хотели знать. И все 2000 лет ничего даже не обращают на это. По сути. Вообще ничего не хотят знать о мистерии Голубой. То же самое сейчас. Люди ничего не хотят знать о воскресении сознания, о втором воскресении Христа в нашем сознании. Там было мало, и здесь тоже мало. 17 глава, 13 стих об этом говорит. Широкие врата, пространные пути, очень многие идут в пропасть. Тесные врата, узел путь, и немногие находят. Поэтому множество никогда не определяет правду, да, или истину, да. И в этом тяжелом состоянии, в положении, но с другой стороны, блаженном, в блаженной эпохе мы живем. Правда, мы можем познать истину и освящать наше сознание сознанием Христа. Самый главный нюанс, о чем я уже несколько раз говорил вам, главное, чтобы наше сознание приняло бы Христово сознание. Происходит воскресение Христово сознание в нас, а не просто воскресение. Вы вспомните, пожалуйста, я могу привести вам слова Евангелия от Иоанна, 5 глава. «Изидут во время воскресения и злые, и добрые. Одни идут в вечность, а другие идут в огонь». То есть воскресение будет людей. Но каково это воскресение? Для них это будет конец трагической пути, да? А для других это будет действительно переход к смерти. Это очень важно, и поэтому я обратил ваше внимание прежде всего на это, потому что если мы точно знаем, что мы должны познать, что мы должны пройти, и как вокруг нас бьются вот эти все существа, тогда у нас есть и оружие, потому что, как доктор говорит, достаточно знать об этом, чего хотят, чего добиваются западные оккультисты, чего добиваются восточные оккультисты, что происходит воскресение Христа, новое воскресение. Новый свет приносит Михаил. И этот новый свет, если ты не поймешь, тогда отоплять, ты будешь продолжать жить во тьме. Ну, когда это говорится, когда это звучит во всеуслышание, когда человек не имеет морального права, не обращает на это внимание. Да? И в этом отношении мы вспомним слова из Евангелия. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения». Как читают эти люди эти стихи? Читают Матерь Сису. Он знает Отец, что я сейчас имею нужду, там хлеб, там молоко, и это не одежда, это не об этом говорит. А наиболее серьезно мы должны прочесть это слово. Знает Отец, в чем мы имеем нужду. Поставим вопрос, а в чем мы имеем нужду? Мы имеем нужду. Наша душа стремится к бессмертию, к совершенствованию, да, к мудрости. Так? Отец знает, что наше душевное стремление в этом. И здесь он помогает. Чем помогает? Дает нам реинкарнацию. Иначе как мы достигнем бессмертия в одной жизни? И не стать совершенным как ангел, как архангел, как Духи Мудрости, как Серафимы, как Святая Троица. Как мы достигнем? Отец знает, что мы имеем нужду в этом. Наша душа нуждается в чем? В совершенствовании. Каждая душа стремится к совершенствованию. Разумеется, бессознательно и несознательно. Каждая душа стремится к совершенствованию, добродетели, совершенствовать мудрости. И достигнуть именно бессмертия. Но какого бессмертия, дорогие мои? Истинного бессмертия. Об этом уже и Павел говорит, и духовный наук очень сильно об этом очень сильно акцентирует. Что здесь мы имеем в виду? Мы имеем в виду этого несчастного Аристотеля. У нас есть группы, которые более-менее болеют за Аристотеля. Так выходит, что в каждой лекции я сам бросаю в сторону Аристотеля. Но это сама лекция идет так, и материал. Что я имею в виду? И это очень важно, дорогие мои. Душа стремится к осознанию самого себя. Как может душа постичь себя, если оторвать, обнутрить своего состава? Господь сказал Моисею через Яхве. Мы это не знаем из духовной науки, я надеюсь, что вы это знаете. Что он говорит Моисею? Я есть тот, который был, есть и буду. Вот этот был урывает Аристотель. И говорит, что душа рождается, вообще душа создается в момент рождения. Значит, до этого, что душа делала, это говорит, что вообще души не существовало. Но такую тупость, это для нас сейчас большая тупость. Вот такую тупость Аристотель, воплощаясь еще один раз в эпохе христианства, в 7 веке, опять то же самое продолжает. В 14 столетии, во время Фома Аквинского, или 13-12 столетия, сейчас не имеет значения, когда он был Prestar bizim sala sefi. Afiyet olsun bizden de Kusamlı. Afiyet olsun da açıp öğrenmiştim. Razı ve boyu da vakşe misli misyum. Kap uyuşma misyum. Ve içi alıcısı. Kadro uyuvar da mutlu et. Mi dalışın saçta duşa. Ne çıvayı proşları. Nasıl yaşıyor? İ bu duşu. Tabla duşa pazarlıyoruz. Silikon, Sibya. Yedi istiyor ne ne duşu. И отец знает, что душа имеет к этому большой интерес и стремление. И отец дает нам прошлое, вся духовная наука, древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна и так далее, и будущее, Юпитер, Венера, Луна. Поэтому отец знает, что мне нужно. А мимо всего материального, это знает отец. Там говорит о Линии, о Одессе, Соломон, это все. Но что самое главное? Чего добивается? Душа чего хочет? Жажда души. Любить только Христа. И воссоздать свое сознание во всех направлениях Христово сознание. Вот это дает Отец. Когда мы вот так читаем, тогда все материальное мы убираем. И мы должны убрать все материальное. Иначе Айман Азуи тут же начинает искушать. Понимай, как физические данные и так далее. Поэтому они Бога преобразили в золото, потому что золото на солнце – это величайшая мудрость, которая притекает от солнца. Но если это золото притекает там от земли, это уже Бог материи. Поэтому золото – совершенно другой металл, который имеет в себе очень большую силу. Почему люди стремятся к золоту? Это отсознательное эзотерическое, оккультное стремление души приобрести власть на земле. Через богатство, через золото. Поэтому для чистого говорит, люди гибнут за металл. Айман точно говорит. Прямо говорит. Откровенно говорит. Вы будете в бедствии от золота. Почему? Золото заменяется. Бог заменяется золотом. Потому что золото имеет такую власть. Значит, это золото идет от земли. Если вы помните, как доктор определяет золото, как образуется это золото. Это свет, конденсированный свет солнца. Но это из земли дает материалистический настрой души, для души. А если это золото идет от солнца, тогда идет от Христа мудрость. Поэтому мы заменили, Бога заменили золотом. Добродетели заменили здоровьем, стремление к здоровью. А бессмертие заменили проблемами жизни. Я сейчас не остановился на проблеме жизни, потому что это имеет свои такие, это очень пока долго, давайте я это отложу, потом как-нибудь запомню, потому что мы немного хотим коснуться в этом разрезе, в чем заключается воскрешение, второе воскресение. Дорогие мои, первое, что сделал доктор для того, чтобы принести воскресение людям, и через это они воспринимают свет Христа, этот свет переходит в духовный мир, и потому доктор говорит, что в начале 20-го столетия очень малое число будет воспринимать эфирное явление Христа. Почему мало? Потому что пока мало тех, которые читают духовную науку. Сейчас миллионы людей читают духовную науку. Этот миллион свет идет в сторону ангельского царства. И потому доктор говорит, что потом постепенно все больше и больше людей будут воспринимать эфирное явление Христа. То есть они смогут восстановить свое сознание, Христово сознание. И все это будет увеличиваться. Да. Вот такая связь. Но доктор что сделал прежде всего? Прежде всего восстановил прошлое. Доктор вернул прошлое человеку, а это прошлое есть Евангелие. Разбор Евангелия, да? Пятое Евангелие. Все это служит тому, чтобы воскресить Евангелие. Прочтите Евангелие, вы ничего не сможете сейчас понять из Евангелия, потому что все там зашифровано. Я уже много раз сказал, что слова Евангелия – это как заглавие очень многих лекций. Например, первое блаженство, да? Я могу очень долго говорить о том, что значит это первое блаженство. Почему он занимает первое место. Обратите внимание на первое блаженство, если я остановлюсь на этом. Читайте первое блаженство. Посмотрите, там два идеала прямо ставятся. самый значительный призыв заключается в первом блаженстве. И этот же идеал звучит в устах Иоанна Крестителя. Третья глава и в четвертой главе то же самое звучит в устах Спасителя. Наиболее высокая идея и цель для человека ставится в первом блаженстве. Первое, чтобы мы имели бы голод в духовной пище, а это значит, что мы способны к принятию новых пищи и ценностей и так далее. И это говорит о том, что мы можем изменить наше состояние сознания. Измените ваш способ восприятия постижения мира, это говорит о вечном преображении. Первое блаженство это заключает в себе. Если мы не голодны, то мы не метаморфозируем свое сознание. А если мы голодны, то есть мы уже насытились прошлым, это уже освоили, перешло в нашу плоть и кровь, и мы готовы новое принять. А это и есть мистерия преображения. Поэтому измените ваш способ восприятия постижения мира, это, в сущности, первый призыв в первом блаженстве. А второе спасительное весть о внутреннем царстве. Царство Божие внутри вас. Там же говорят, первое блаженство. Блаженные, нищие, жаждущие подаяние духа, то есть они всегда готовы новое принять, да? А новое ты никак не примешь. Если твое сознание занято прошлым, новое не приступает. Когда это отходит от головы к сердцу, потом в сфере конечности, то есть в сфере обмена веществ, да? Когда это уже ассимилируется полностью, тогда возникает жажда нового. Поэтому это есть призыв к преображению. Простите меня, но немногие это могут прочесть таким образом. Первое блаженство прямо заключает идею преображения. Мистерия преображения. И второе, ибо они сами в себе найдут Царство Небесное. Сами в себе, то есть Спаситель Небесный в внутреннем царстве. Так? Значит, это что значит? Это значит, что вы можете космический аспект воспринять христианство. Царство Небесное внутри нас, то есть человек есть космос, человек есть микрокосмос. Вот два призыва прямо звучат. И немного преображенным образом, как это звучит у Иоанна Крестителя. Он говорит, измените ваш способ восприятия повседневного мира, и приблизилось Царство Небесное. А Христос говорит, не приблизилось. Вы, если голодны и жаждете Святого Духа, Царство Божие внутри вас есть. Он уже говорит о осуществлении того, потому что он сам находится уже на земле, да? Поэтому уже первое блаженство очень емкое, очень много содержит в себе. Самое главное, идея уже звучит. Мы должны всегда быть детьми, чтобы расти, бесконечно расти. И второе, мы должны искать истину уже не вовне, а внутри. Внутри искать. Пожалуйста, поищите внутри себя три солнца. А не одно солнце, а часть солнца не может найти в себе человек. А Евангелие, первое блаженство говорит, три солнца находятся в вас. Солнце третьей иерархии, солнце второй иерархии и солнце первой иерархии. Христос есть солнце всех трех иерархий. Посмотрите, уже призыв о космическом восприятии христианства. Это уже первое блаженство. Во втором блаженстве мы уже находим утешительный импульс утешителя. Там слово, вы найдете утешение. Как ты можешь найти утешение без утешителя? Это же неправда. Правда заключается в том, что утешение тебе дает утешитель. Потому и называют Евангелие утешителем тебе. И так далее. Поэтому мы должны знать, что уже в начале христианства, в начале Евангелия дается великие идеи, которые человек должен осуществить. И это все благодаря тому, что свет Святого Духа покоится уже над Евангелием. А это приносит доктор. Поэтому доктор является служителем второго воскресения. Михаил является осуществителем второго воскресения. и в конце концов это все должен осуществить сам человек. Потому что это есть не эволюция Христа, это есть эволюция Сына Человеческого. Если так вы там внимательно, разумеется, вы и так читаете внимательно, но обратите внимание, что говорят люди, когда Христос исцеляет людей. Какую власть Бог дал человеку? Причем человек? Да Христос же осуществляет. А это все говорится о человеке. Потому что это тайна, большая тайна, и, к сожалению, кроме духовной науки, это никто не может вычитать. Действительно, Евангелие невозможно прочесть без духовной науки. Духовная наука есть восстановитель Евангелия. Значит, прошлое приходит через духовную науку. Вот в этом заключаются строительные камни для мистерии Богов. И в этом заключается удивительное название лекции, цикл лекций, который вы прекрасно знаете, я очень часто говорю, «Мистерия Солнца, Смерти и Воскресения». Если мне не изменяет память, я разъясню, что мистерия Солнца, это о чем я и сейчас сказал. Почему это мистерия Солнца? Мы находимся в мистерии Солнца. Почему? Вот сейчас начинается мистерия Солнца. Почему? Потому что это слово, которое никак не приходит в память, это слово. Небесным сиянием освещена тропа истины. Небесным сиянием освещенная тропа, путь истины, это есть мистерия Солнца. Значит, когда мы изучаем истину, когда мы изучаем духовную науку, мы находимся в лоне Солнца. Потому что все осияно, все светится, этот путь. Почему? Потому что там стоит Михаил, Утешитель, Святой Дух и сам Господь. Но потом эта мистерия приводит нас к мистерии смерти. Мистерия смерти, когда мы осознаем, в чем заключается суть материализма с 16 века до 19 века. Это помрачение сознания на земле и рикошетом в ангельском царстве. Потому что Христос стоит в ангельском царстве. Христос переживает сознание, помрачение сознания ангелов. Для него не существует ни мрака, ни чего-либо там другого. Он есть Сын Бога. Почему, потом я продолжу, почему в 16 главе Христос говорит Петру? Ты сейчас говоришь через откровение Отца. Я на тебе создаю мою церковь, мою общину, и врата ада не одолею, и даю тебе ключи Царства Небесного. Почему такие, так очень много таких благодати на Петра идут? Потому что он сказал что-то очень значительное. Он сказал, ты есть Христос Бога живого. Что значит Бог живой? Он познает не только Сына, но и Отца познает. Качество. Как вы можете характеризовать качество Отца, если вы не воспринимаете? А он воспринимает качество Отца и говорит, он есть живой Бог. И ты Сын Бога живого. Характеризует и Сына, и Отца. А в чем заключается? Живой Бог. То есть Бог, который не стоит на месте, он всегда живой, он всегда творит. Это творчество продолжается, продолжается, рождает ренессанс, потом философию, потом идет, и потом духовную науку. Это все от Сына. А в сущности от Отца здесь. Да? Поэтому постижение творческого Бога, это есть постижение живого Бога. И потому говорит потом, ты это, тебе ключи, тебе все. И именно Бог это забывает. А там ты споткнулся, вот тогда критикуйте, все шишки на Питера идут. Слушай, 16 говорит, вспомни, что он говорит. А? И почему он делает все преображения троих? Почему со мной Небога не поднимает все преображения? Я сейчас шучу, разумеется. Но, посмотрите, мистерия Солнца, смерти и воскресения. Это все наша дорога. И мы должны это очень хорошо осознать, что мы находимся, когда мы изучаем духовную науку, это мистерия Солнца. Да? Небесная милость, небесный свет в этой тропе. Дорогие мои, вы меня простите, если вы изучите действительно очень серьезно, очень глубоко, что я имею в виду? Если вы, например, 100 раз прочтете мистерию Солнца, 100 раз прочтете руководящий положение, потом Танец Святой Троицы, потом Восток Святой Западной, все это по 150 раз, тогда вы скажете, что этот человек что-то правду говорит. Вы будете ощущать свет, сноп света. Собирается этот свет, собирается свет, потом вы чувствуете, что вы солнце, раньше, буквально носите, не образно, а это страшная высота, родимое сознание. Это такое сознание, когда солнечную систему полностью охватывает сознание и видит себя таким же великим, это очень сложно переживать. Видит себя таким же великим, таким же огромным, как само солнце со всеми своими планетами. Это солнце мы носим в себе благодаря изучению истины. Поэтому, когда мы одну строчку прочли из духовной науки, одна строчка дает один луч, второй, сотый, миллион. Это все набираем, набираем, потому что как 13 глава заканчивается. Как солнце воссияет. Да, служители добра. Значит, мистерия солнца. Я хочу сказать, я много раз это говорю, что мы читаем мистерию солнца. Мы находимся в мистерии солнца, когда мы постигаем истину Святого Духа. Истину самого Христа. Потом мы должны осознать, что материалистическое сознание, агностическое и так далее, это азумическое сознание, это смерть сознания. Здесь мы должны полностью пережить смерть. Дорогие мои, человек любит, простите меня, пряники, конфетки, но что-то горькое уже не хочет. Мы должны пережить смерть. В буквальном смысле. Наше сознание должно окунуться в гуще смерти. Мы должны осознать смерть сознания. Человек этого избегает. Потому что пока не окрепло в мистерии солнца. Мистерия солнца дает нам огромный заряд, мужество и смелость. И, что самое главное, точку опоры поддерживает нас. Потому мы должны изучать. Посмотрите, какая последовательность. Три волхва что приносит? Золото, надо, мир. Почему это не наоборот сказано? Не учится бессмертие. Бессмертие же больше, чем добродетель. Последовательность какая? Золото, мудрость, добродетель, надо. И потом достигается бессмертие. Поэтому, видите, через это колоссальная мудрость, колоссальное учение, это целое мировоззрение. Золото, надо. Поэтому мы должны изучать, чтобы мы одерживали нас истину, чтобы мы чувствовали, что вот мы опираемся. Вы помните, как я сказал, что когда ученики достают из моря рыбу, у них в руках конкретный предмет. Вот этот конкретный, вы сейчас сидите на стульях, да? Вы же не проваливаетесь. Почему? Вы опираетесь. Вот когда мы будем опираться, в буквальном смысле, повис человек в воздухе, он опирается на свою истину. Так звезды опираются на свою истину, потом не падают. И когда мы так достигаем истину, так сконцентрируем, сконденсируем познание истины, что мы можем уже на них опираться, вот тогда человек днем проснется по отношению к духовному миру. Пока этого нет, значит, пока у нас есть абстрактный мысль. Конечно, это очень хорошо. Это путь. Но когда это происходит, тогда мы должны ощутить, что мы находимся с другой стороны. Когда не познаем духовную науку, мы проходим смерть сознания. И мы должны глубоко пережить смерть. Вы помните, что я тогда сказал? Доктор нас учит. Восприятие Христа не происходит прямо. Восприятие Христа предшествует переживание нашей слабости и нашего смертного сознания. Пережив смерть, мы уже готовимся и созреваем для переживания воскресения. Поэтому это удивительное заглавие. Мистерия солнца, смерти и воскресения. Вот об этом воскресении говорит доктор, что произошло в 20-м столетии второе воскресение Христа. Но в нашем сознании, благодаря тому, что мы приняли истину и возносим свет в Царство Божие. И в этом отношении, разумеется, доктор является мессией. Кто, кроме доктора, приносит нам весь о втором воскресенье? Люди первого воскресенья не знают. Как будто второй. А если сказали о третьем воскресенье, о котором доктор пока не говорит, но дает вам нам возможность и сказать, что и произойдет третье воскресенье. Я об этом скажу вам, и этим и закончу с вами беседу, чтобы это было, чтобы не утомить вас слишком. Не потому, что вы не хотите, а сознание все же устает. Через 40 минут человек уже не так слушает, как, то есть не так активно воспринимает. Ну это так вообще. Потому что он проводит лекцию час, 40-50 минут, или час 5, час 10 минут. Дорогие мои, если бы люди читали, я сейчас имею в виду представителей антропософии в России, если бы люди читали вот эту лекцию, о которой я сейчас вам хочу сказать, или сказать, тогда уже давным-давно, если серьезно читали, были внимательны, глубоко. Я один нюанс хочу сказать. Дорогие мои, когда человек читает, он находится в душе рассудочной. А когда он сознает то, что прочел, это уже душа сознательная. Поэтому, когда ты читаешь об утешей цели, ты же читаешь, ты же это знаешь. Ну, бодрый, он на слух тебе скажет, что говорит. Осознает ли, что там написано. Вот пример я привел, вы меня простите, но привел. Я первую главу привел и осветил из духовной науки. Теперь становится ясно, что такое первое божество. Первое божество – две величайшие идеи, основополагающие идеи. Идея преображения, ты должен быть всегда голодным, то есть принимать новое, а новое что дает? Развитие вперед, значит ты преображаешься, правильно, нет? Даже не надо доказывать это. И второе, что ты должен найти в себе все три солнца и все 140 солнц заката. Как Маяковский говорит. Да? А Кришна говорит еще больше. Там у него не 140 солнц, а бесчетное число солнца, которое он носит в себе. И люди думают, что Кришна говорит о себе. Да? Вы же знаете, что Кришна говорит о «Я есть». Кришна ведь это не могут прочесть, вычитать. Опять-таки, это есть душа рассудочная. Когда ты читаешь, и как будто помнишь, но ты не можешь соединить. Вот когда ты соединяешь и сознаешь, о чем здесь речь, это уже приток души сознательной. Я пока продолжу, я хочу очень значительную вещь сказать. Хорошо, что я вспомнил, я на лекции это сказал. Дорогие мои, что самое ценное приносит доктор? И что мы должны очень точно осознать? Он приносит способность постижения истины. Способность постижения истины нет у людей. Потому что способность постижения истины требует души сознательной. Когда ты постигаешь истину, и ты ее сознаешь, это есть луч Святого Духа. А когда ты читаешь и не сознаешь, это четвертая культура. Это до 1413 год. 15 лет. До 15 столетия ты твое сознание живет. Но когда ты уже сознаешь, когда у тебя голова просветляется этой мыслью, ты чувствуешь, что ясность, а что такое ясность? Свет. Поэтому ясная мысль – это и есть свет. Само слово говорит вам. Озарение. Гениальная мысль. Что озарение, как не свет, да? Это все сходится. Потом правильно говорю, когда ты постигаешь истину, у тебя ясность, озарение, свет, это и есть свет Святого Духа. Тогда ты освещаешь Царство Ангелов и приносишь, ты сам приносишь воскресение для ангелов. Мы здесь, на земле, для ангелов стараемся, чтобы там нести у них, там, помрачение сознания, и мы там приносим свет. То есть приносим для них воскрешение их сознания. И они совсем по-другому уже видят Христа от нашего освящения. И в этом и глубокая серьезность и ответственность нашего познания. И вот я отличительную черту хочу сказать. Когда ты читаешь и просто знаешь, это душа рассудочная. Но когда ты читаешь и сознаешь, находишь соединение истины, вот эту способность постижения истины только от доктора идет. К чему я сейчас это говорю? Потому что Вот если бы люди читали доктора так, как нужно, к чему призывает сам доктор. Доктор говорит такую хорошую вещь, вы, наверное, помните. Когда вы читаете мои лекции, и вдруг, через много лет, вы говорите, что вот я сейчас понял, вот это и есть настоящее восприятие духовной науки. Тогда вы оживляетесь. Я чему говорю? У доктора есть удивительная лекция. Удивительнейшая лекция. Я хочу назвать заглавие, чтобы вы сами своими глазами и согласились со мной, что я очень много цитирую доктора. И не от себя говорю. Это есть эфиризация крови. 11-й год. Ну, читай сейчас. Русский великий последователь антропософии. Читай. Я уверен, что все это врачи. Эфиризация крови. Да? Новое явление Христа, 20-го столетия. Заглавие, да? Две заглавия имеет эта лекция. 11-й год. Не только не читают, но и все другие читают. Почему не могут элементарно вычитать, что доктор является Майтрея Буддой? Там прямо написано, прямо текстом написано. Теперь, каким образом там написано, несколько слов, чтобы сказать о третьем воскресенье. Доктор прямо не говорит, третье воскресенье. Он дает материал, чтобы потом добавили одно слово. И все. Ничего от себя. Никакой от себя чист. И завещаю сам беседу. Доктор говорит, что корону Будды взял будущее Майтрея Будда. Это корона Буддхисаттвы, который 5000 лет будет развиваться и достигнет степени Будды, который будет называться Майтрея Будда. Майтрея значит друг. Дальше говорится, который принесет вам совершенно новое христианство. Новое христианство – это новая волна. Первая волна христианства – это мистерия Голгофы. Вторая волна – это второе воскресенье, сам доктор говорит, что Михаил это приносит через человеческое сознание. Я об этом не говорю. Третья великая волна приносит Майтрея Будда, который через 3000 лет от нашего, то есть уже 1900, а от Будды должно пройти 5000 лет. 2000 лет прошли, осталось 3000. Это будет конец шестой культуры. В конце шестой культуры Майтрея Будда принесет новое слово, то есть завершительное слово, всеохватывающее слово о Христе, о христианстве. И это будет моральный огонь, в котором окунется вся земля и человечество. И это будет такая мощь, что люди, приняв вот эту великую силу от Майтрея Будды, сами будут любого человека превращать прямо в Христа, прямо в христианство. То есть будет непосредственное крещение Святым Духом и огнем. Вот сказал слово, и тут же превратился материалист, прямо последователь духовной науки. Прямо воспринимать Христа. Прямо воспринимать Святой Дух. Он приносит христомагию. Мы сейчас находимся в христологии. Потом это сменяется христософией. И потом достигается магическая, оккультно-магическая мощь у человека. Как об этом уже в пророчестве написано в Евангелии. В 4 главе. И да, нет, в 8 главе, 8-9 главе, где люди говорят, что как Бог дал человеку такую мощь? Вот эта мощь приносит Майтрея Будда, последнее слово Христа. Последнее слово Христа, которое каждый век должен воплощаться. Это и восточная мудрость, эзотерика знает, что Бодхисаттва рождается каждый век. Значит, Аристотель выкидывает, потому что 7 столетий не было, потом 8 столетий не было, а в человечестве нуждается в родительстве. Да? И приносит новое завершительное слово о Христе. К кто может это принести, как не только доктор? Потому что самое высокое приносится самым высоким. То, что рождается от сердца Христа, рождается и от Богослова. Причем мы же знаем соединение с Богоматерью. Этот величайший синтез приносит все вести и все идеалы христианства. И я очень тривиально говорю, очень просто говорю, дорогие мои, если кто-то другой принесет последнее слово Христа, тогда что сделают эти апостолы? И во главе Иоанн Богослова. Это же, простите меня, это очень глупо. Почему Христос выбирает 12 учеников и в 10 главе, посмотрите, что он говорит? Принимающий вас, меня принимает. А когда Майтрея Будда принесет магическую силу Христа, то слово пока не рождено в гортане человека. Когда это слово уже, когда этот орган уже будет нас оформлен, когда мы скажем слово человеку, тут же превращаем его в христианское течение. Тут же монтан становится возлюбившим Христа. Это магическое слово приносит кто? Апостолы и Лазарь Иоанн. И в залещении шестой культуры Майтрея Будда приносит от Христа, от сердца Христа, моральный огонь солнца. Кто это может, если не Иоанн Богослов, сочетание Богоматери? Это также элементарно, дорогие мои, если человек понимает развитие христианства. Поэтому посмотрите, как сказано, как сочетается это все со словами, с концовкой Евангелия от Матфея. Идите, станьте учителями всех народов, а они сами лучшие представители учителя. Да? Выше их не бывает, потому что он, как 10 глава начинается, он дал всю полноту силу, полноту силу воскрешать мертвых уже в первом столетии. Кто опередит их, дорогие мои? Да как это можно? Это избранные Христа. И потом, говорится, идите, крестите все народы. И принесите всю полноту силы Отца, Сына и Святого Духа. Там же уже начали говорить, вся полнота Троицы приносит ученики. Куда же еще дальше? Значит, самое высокое, самое высочайшее, самое универсальное приносит Иоанн Богослов, сочетание с Богоматерью. Это же элементарно. Поэтому, там же говорится, и поэтому, дорогие мои, Аренсон, один из близких учеников, доктор, после прошествия 5 лет, когда отошел доктор, в 25-м году отошел, а в 1930 году, Аренсон читает лекцию о докторе в антропософском обществе. Вот сейчас, если я сяду и вам скажу о докторе, что вы же скажете, мы же это знаем, зачем нам говорить то же самое, да? Хотя я и очень много повторял. Но для вас уже я доказываю много раз, что доктор является утешителем. А Аренсон через 5 лет антропософскому обществу, который не знает, говорит, кто был доктор. И там он доказывает, что доктор является бодхисаттвой. И сказал, я это знал в 1911 году уже. Если доктор бодхисаттва, он не может быть Аристотелем, да, я не знаю. Никак, потому что бодхисаттва рождается каждый век. Душа сознательная исходит из духовной науки, но, к сожалению, не все воспринимают эту душу сознательной, потому что это есть чувство истины, которое рождается из духовной науки. И это очень просто, когда ты уже ясно видишь сочетание этих. Мы то, что мы знаем от доктора. А боль какие-то, восприятия, да, это, простите меня, хотя это не мелочь, но это все же фундаментальное, основополагающее, руководящее положение идет от духовной науки. Благодаря этому мы читаем Евангелие, уже и понимаем это Евангелие. И сознаем, что кто вернул нам Евангелие? Апостол вернул нам Евангелие. Кто написал 5 Евангелие? Кто разработал, что значит в Апокалипсисе все эти символы? Они же полностью засекречены все. Кто может это, кроме самых избранных учеников Христа? Да? Да. Поэтому, завершая с вами беседу, я хочу сказать уже так, слова Павла. Не я, но Христос во мне означает, вы уже знаете ответ, Христово сознание, возрожденное в нашем сознании, означает не наше «я», а Христово «я», Христово сознание нас в отношении золота, ладана и мира. То есть в отношении мудрости, добродетели и скамья бессмертия. Бессмертие без прошлого – это аримоническое. Вы помните, я об этом говорил, не успел сказать. Да. Если нечто бессмертие без прошлого, это анима старается. И тогда насаждает материализм в духовном. Одним словом, не я, но Христос во мне звучит сейчас, в эпохе второго воскресения. Это через наше сознание воскрешает мир ангелов. Поэтому звучит полновесно. Не я, но Христово сознание в нас означает слова Павла. Не я, но Христос во мне. Все. В следующей неделе мы уже коснемся Евангелия от Матфея при вашем желании.
Далеко. А падшие ангелы страдания проходят на земле?
Да.
Десятая категория того же Аристотеля, вот страдания. Вот они, падшие ангелы, которые были на землю Михаилом спущены, они проходят, да?
Разумеется. Все же ангельские существа.
Да.
В следующий раз, если не жду вас, из Евангелия вопрос. Потому что мы уже Евангелие, я всю неделю прочту, я уже отряд прочту, сегодня второй раз прочту до конца. И подготовлю материал для разъяснения. Там мне еще сказали несколько очень хороших идей. И тоже это включу. И почему, что это идея не...
Хорошо.
Чтобы не присваивать. Ну, всего хорошего, дорогие.